В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 4 декабря, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили лишен грузинского гражданства. Черкесская общественность Турции и России возмущена решением ректора Адыгейского госуниверситета Рашида Хунагова приостановить сотрудничество с университетами Турции. Гость недели – репатриант из Турции, президент Международного фонда АПСНЫ Сонер Гогуа. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях турецкий премьер заявил, что российские санкции не поставят Турцию на колени. Бундестаг одобрил участие Германии в военной операции против ИГ. В Каире при нападении на ночной клуб погибли 16 человек. Российские экономические санкции не поставят Турцию на колени. Об этом заявил сегодня турецкий премьер-министр Ахмет Давутоглу, выступая в Баку, где находится с визитом. Давутоглу вновь высказался в защиту действия Турции, которая 24 ноября сбила российский бомбардировщик у сирийско-турецкой границы, заявив, что он нарушил ее воздушное пространство. По словам Давутоглу, Анкара не намерена приносить извинения за защиту своих границ. Кроме того, премьер впервые заявил, что Турция из моральных соображений не могла допустить, чтобы в ее небе пролетел самолет, намеревавшийся бомбить районы проживания туркманов в Сирии. В то же время Давутоглу призвал Россию не обострять отношения, а продолжать экономическое сотрудничество. Москва обвинила Турцию в намеренном убийстве российского пилота и ввела против нее санкции, в том числе отменив с 1 января 2016 года безвизовый режим в отношении турецких граждан. Аналогичную меру в отношении россиян Анкара вводить не намерена. Это в пятницу подтвердили Интерфаксу в турецком посольстве в Москве. Нижняя палата парламента Германии Бундестаг сегодня одобрила участие страны в военной операции против террористической группировки «Исламское государство» в Сирии. Из 598 проголосовавших депутатов 445 поддержали предложение правительства Ангелы Меркель. 146 были против, 7 воздержались. Германия планирует направить в Сирию 6 разведывательных самолетов «Торнадо», фрегат для сопровождения французского авианосца «Шарль де Голь» в Средиземное море, самолет-дозаправщик и примерно 1200 военнослужащих. При этом ФРГ, в отличие от Великобритании, Франции, США и России, не намерена наносить воздушные удары по позициям и объектам ИГ. Сегодня же Франция начала совершать разведывательные полеты над теми районами Ливии, которые находятся под контролем ИГ. Сегодня же французский президент Франсуа Олланд направился на авианосец «Шарль де Голь», находящийся у побережья Сирии. Турция дала разрешение на пролет через ее воздушное пространство французских военных самолетов, участвующих в операции против ИГ. Полиция Таиланда подтвердила, что ведутся поиски 10 граждан Сирии, подозреваемых в терроризме. Ранее таиландские СМИ написали, что ФСБ России передала Таиланду секретную информацию о том, что 10 сирийцев, возможно, связанных с террористической группировкой «Исламское государство», готовят теракты на таиландской территории.
Эхо Кавказа. Новости.
В Каире при нападении на ночной клуб, в котором также расположен ресторан, погибли 16 человек и еще несколько ранены. По информации источников службы безопасности Египта, на которые ссылается Рейтер, нападавший бросил в здание клуба в квартале Агуза коктейль Молотова. Якобы это сделал бывший сотрудник, которого уволили. По другим сведениям, нападавшим, которым удалось скрыться, было трое. Они забросали помещение несколькими зажигательными бомбами. Начавшийся пожар удалось потушить достаточно достаточно быстро проводится расследование. Радикальные исламисты не раз брали на себя ответственность за обстрелы и взрывы в Египте, жертвами которых становились военнослужащие и сотрудники полиции. Атаки связывали с отстранением от власти военными президента Мохаммеда Мурси, избранного в свое время от движения «Братья-мусульмане». Базирующиеся в Великобритании сирийские правозащитники заявляют, что Россия, проводящая с конца сентября боевую операцию в Сирии, возможно, готовится использовать в этой стране для своих целей вторую авиабазу. Правозащитники утверждают, что россияне расширяют авиабазу «Шайрат» в провинции Хомс. Идет укрепление военного объекта. Часть усилий сосредоточена на взлетно-посадочных полосах. Также, по сведениям правозащитной группы, российские вертолеты уже взлетают с базы «Таяз» по направлению к Пальмире, которую удерживают боевики, запрещенные в России и ряде других государств террористической группировки «Исламское государство». По информации источников в американском руководстве, Россия переправляет на базу в Хомсе некое оборудование, но о чем конкретно идет речь, источники не уточняют. Волонтеры международной группы расследования «Беллингкат», которые приводили доказательства российского вмешательства в конфликт на востоке Украины и причастности России в катастрофе «Боинга» над Донецком, опубликовали расследование о прямой вовлеченности российских войск в наступление сепаратистов на Новоазовск и Мариуполь в августе 2014 года. Расследование охватывает события с 21 по 27 августа. От первого обстрела блокпоста вооруженных сил Украины под Новоазовском до установления полного контроля сепаратистов над этим населенным пунктом. «Беллингкат» приводит в своем расследовании общедоступные спутниковые снимки и другие доказательства, которые показывают, что с 23 по 27 августа гаубицы и танки многократно перебрасывались на территорию Украины из России.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Бочеришвили. Переходим к темам дня. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили лишен грузинского гражданства. Соответствующий указ сегодня подписал президент Грузии Георгий Маргвелашвили. В документе говорится, что основанием стало получение Саакашвили паспорта гражданина иностранного государства. Напомним, в конце мая 2015 года экс-президент Грузии стал гражданином Украины, а затем был назначен губернатором Одесской области. В интервью обозревателю украинской службы «Радио Свобода» Виталию Портникову Михаил Саакашвили назвал решение политически мотивированным и отметил, что грузинские власти его боятся. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Вы знаете, когда мы вас приглашали, конечно, мы не могли предположить, что это будет в тот же день, когда президент Грузии Георгий Маргвелашвили решит, что настало время лишить вас гражданства Грузии. Я понимаю, что вы политик, но мне кажется, что эмоционально это очень неприятный момент. Я представляю, если бы я получил указ, что меня лишили украинского гражданства. Так просто.
Да, ну, учитывая, что я один из авторов этой Конституции Грузии, я флаг Грузии, который сейчас у меня специально для этого дня, это была моя инициатива. Я считаю, что это самый красивый флаг при всем моем вместе с украинским в мире.
И вы инициатор введения этого флага.
Сказали, я инициатор этого флага, я инициатор нового гимна Грузии. То есть всех государственных символики, конечно, лишение президента Грузии, который являлся, в принципе, вместе со своей командой, то есть я не люблю о себе в третьем лице говорить, то есть мы вместе с нашей командой создали новую грузинскую государственность впервые за много столетий, то, конечно, это непростой юридический акт, это сознательный политический акт, напуганный неудавшейся власти, которая не служит национальным интересам. Что касается юридических аспектов этого, то, ну, конечно, то, что это политическое решение, по нескольким признакам нужно определить. Во-первых, в Украине действует двухлетний переходный период, когда украинское законодательство предусматривает, что это период, который разрешает там брать, то есть выходить из другого гражданства. И об этом грузинские власти были хорошо информированы. Тут много наших граждан, которые работают на разных должностях, которые взяли украинское гражданство. И ни по одному из них такого, и взяли намного раньше меня, такое решение не принималось. Это еще раз доказывает, что мы имеем дело с политическим решением. И они очень боятся меня. Они боятся свободного слова, поэтому они пытались, последние 3 месяца пытаются прикрыть главный независимый телевизионный канал «Рустави-2». И они пытаются лишить меня возможности участвовать в следующих грузинских выборах, которые в октябре следующего года, хотя я не заявлял, что хочу участвовать в этих выборах. Моя партия и так самая популярная сейчас в Грузии. По последним опросам она бы получила 1-е место. По этим опросам у нее был 30%, при всем то, что все главные лидеры или выгнаны за границу, или сидят в тюрьме. Правящая партия уступает там на несколько процентов, и она катастрофически продолжает падать. Кто такая правящая партия, что мы понимали? Это руководитель этой партии, главный частный акционер России «Газпрома». То есть не просто там какая-то конспиративная теория, он и есть «Газпром». Русский олигарх Иванишвили, Борис Иванишвили, как его России знали, в Грузии он назывался «Бензина». И он, естественно, когда приходил к власти через демократические выборы, эти выборы мы провели демократические, против огромной машины денег, у него 7 миллиардов долларов, чтобы мы понимали, это где-то четвертая часть тому времени общего валового продукта Грузии. Ну, трудно сражаться с такими деньгами. Но когда они пришли к власти, они с самого начала говорили, что их цель была меня посадить. Об этом говорили Медведев и Путин. Они говорили в унисон. Путин сказал, Медведев, придет новая грузинская власть, и она будет судить Саакашвили. И удалить меня из грузинской политики. Это их обязательство по отношению к Москве, которая, в принципе, им и помогла их привести к власти в Грузии. Поэтому то, чего Россия не могла добиться в 2008 году путем военной авантюры, военного вторжения, она смогла добиться через демократические выборы в 2012. И это сейчас совершенно очевидно. Это уроки также для Украины.
Это был экс-президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. С ним беседовал обозреватель грузинской службы радио «Свобода» Виталий Портников. Полную версию интервью вы сможете послушать позже на нашем сайте.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Черкесская общественность Турции и России возмущена решением ректора Адыгейского государственного университета Рашида Хунагова приостановить сотрудничество с университетами Турции. В этой стране проживает многомиллионная черкесская диаспора. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Решением ректора Адыгейского госуниверситета, в том числе отозванный из турецкого университета Дюздже, ученые Адыгеи, профессор Хачимирзова, доценты Далаева и Шхалахова, которые вели обучение адыгейскому языку представителей черкесской диаспоры, говорит черкесский общественник из Нальчика Аслан Бишто.
Маяковский университет направил туда 3 женщин, которые смогли создать кафедру черкесского языка. Там 22 студента проходили методику преподавания адыгского языка с той целью, чтобы в будущем создать адаптированную методику обучения адыгабза для диаспоры. Это было крайне актуально, потому что языковая ассимиляция, культурная ассимиляция сейчас достигла угрожающих размеров именно в Турции.
По мнению черкесского общественника из Краснодара Аскера Сох, никаких оснований для отзыва российских преподавателей не было. Российские санкции в отношении Турции, принятые российским правительством, касаются лишь следующих аспектов сотрудничества. С 1 января 2016 года приостанавливается безвизовый режим. Вводятся ограничения по линии туристического бизнеса, поставок сельхозпродукции и привлечения турецких рабочих. Каких-либо мер в отношении культурного, образовательного и гуманитарного сотрудничества российское правительство не принимало, подчеркивает Аскер Сохт.
Вопреки именно указу президента, постановлению правительства, в данном случае на совещании, которое проходило 1 декабря в РУДН, заместитель министра отдал устное распоряжение руководителям российских...
Замминистра образования, да?
Да, да, замминистра образования Российской Федерации. Бениамин Каганов отдал распоряжение о приостановке сотрудничества с турецкими вузами. И на основании вот этого устного поручения вузы разорвались, приостановили договора в одностороннем порядке и отозвали преподавателей из Турции.
Трудно понять, что это было. То ли чрезмерное служебное рвение чиновника в надежде, что оно будет замечено и вознаграждено руководством. То ли патриотический раж, из-за которого Бениамин Каганов забыл, что он государственный служащий, который не имеет права выходить за рамки своей компетенции. В итоге чиновник, вполне себе среднего уровня, нанес колоссальный ущерб многомиллионной черкесской диаспоры в Турции, говорит Аскер Сохт.
Начало преподавания адыгейского языка в вузах Турции, этому предшествовали большие события. В 2012 году по стране прокатились акции протеста. Многотысячная акция прошла в столице впервые за всю историю современной Турции. В Стамбуле, в Кайсери акции прошли.
Черкесские акции.
Да, черкесские организации требовали введения изучения родного языка в вузах и школах Турции. Они обратились в парламентскую ассамблею Совета Европы, в Европейский парламент. Вмешивался в эту ситуацию Верховный комиссар по делам национальных меньшинств. И в результате этого общественного давления власти Турции разрешили преподавание черкесского языка в Турции. Между Адыгейским университетом и Кабардино-Балкарским университетом были заключены соответствующие соглашения, направленные специалисты, и началась подготовка будущих преподавателей родного языка для школ Турции. И пройдя этот огромный путь, уже 3 года идет учебный процесс, уже открыты магистратуры, наносится такой удар вне связи с какими-то решениями президента, правительства.
Правда, спустя 2 суток, 3 декабря, министр образования и науки Дмитрий Ливанов опроверг распоряжение своего заместителя. Мол, студентов отзывать никто не собирается. Они вернутся по окончании учебы. Но при этом никаких заявлений от того же ректора Адыгейского госуниверситета о том, что сотрудничество с турецкими университетами будет продолжено и преподавателей отзывать не будут, пока не прозвучало. По мнению моих сегодняшних собеседников, эта история позорная для российской вертикали власти. Получается, что любой чиновник в ранге заместителя министра может безнаказанно принимать внешнеполитические решения, по своему усмотрению вводить санкции против тех или иных государств, а по сути вмешиваться в компетенцию президента Российской Федерации. Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Программу продолжает рубрика «Гость недели». Ее герой – президент Международного фонда АПСНЫ, репатриант из Турции, депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия 6-го созыва Сонер Гогуа. С ним беседует наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
С 1 января будущего года безвизовый режим между Россией и Турцией будет приостановлен. Когда это произойдет, гражданам Турции для того, чтобы попасть в Абхазию, придется получать российскую мультивизу. Как вы считаете, как сильно это может повлиять на возможности общения с диаспорой в Турции?
Это будет неположительно. Это тоже, с своей стороны, санкция России. Наверняка там будет очень долго проверять и многим давать, не давать. Для этого, само собой, беспокоятся представители нашей диаспоры. И потому что единственный путь сегодня, как они не могут в Абхазию приехать, это через Сочи. Она также будет сильно помещать по инвестиции. Потому что многие инвесторы тоже совместно с нашими представителями диаспоры приезжают к нам через Сочи, а где уже есть визовый режим плюс усиленный контроль границы, конечно, это все создает не ту атмосферу. После этого события уже те турецкие граждане, которые приезжают через Сочи, в границе их 3-4 часа задерживает, усиленный контроль. Мы не против усиленного контроля. Это наоборот и нам интересно, это наша безопасность. Потому что ИГИЛ сегодня международный терроризм, и где она, в каком виде может появляться, никто не знает. Но запретить приезд, закрыть граница морского или так далее, таких действий я против. Почему? Каждый официальный запрет, закрытая граница или другие такие действия создает неофициальные других вариантов, которые вообще без контроля могут там всякие движения начать. Это абсолютно, я думаю, не наш интерес, не интерес Российской Федерации. Недавно Регнума тоже я посчитал одно интервью, после своего моего интервью, было там написано, мы никогда не беспокоимся за турецкие влияния или влияние другого страны. В первую очередь нам интересен интерес абхазского государства. И сегодня Россия, как никогда, мы всегда говорили и говорим, что она наш стратегический партнер. Это же не мы просто говорим. И наши действия это показывают. Сегодня кто кто-нибудь может сказать, и даже те представители диаспоры нашей, проживающие здесь, проживающие в Турции, официальных структур, я имею в виду, против интересов Российской Федерации, один шаг когда-нибудь было сделано? Нет. Мои дорогие, это просто ничего просто не бывает. Значит, какая-то работа ведется. Уважаемые некоторые российские эксперты это прекрасно должны знать. Здесь очень разные силы, очень разные влияния всегда пытались работать, как и в Кавказе, в том числе в Абхазии. Если она не удалось им здесь, эта работа, это благодаря как и правительству Абхазии, так и представителям нашей диаспоры, проживающей и Турции, и то, кто уже находится здесь.
Вы сказали о морском сообщении. Вот между Абхазией и Турцией есть морское сообщение. Существует ли возможность прямого пассажирского сообщения без захода кораблей в Россию?
Без России на сегодняшний день такой возможности нет. Этим вопросом долгие годы занимались, как вы знаете. В данный период не подходящее время для этого, я думаю, потому что, на самом деле, не знаем, как будет дальше развиваться ситуация между Турцией и Россией. Мы стороны Абхазии, мы граждане Абхазии, мы представители диаспоры за, чтобы нормализовался отношения между Турцией и Россией. Мы всегда говорим, что это не альтернативная политика друг другу. Россия, как и есть стратегический партнер и экономический партнер, гаранты мира и стабильности в Абхазии и целиком Кавказе. И наша диаспора проживает в России. Мы это всегда говорим. Но в то же самое время Турция, это тоже наш сосед, через море единственный наш выход, проживающий самое большое количество нашей диаспоры, экономически второй партнер, а по инвестициям первый номер занимает сегодня Турецкие республики. Но ни одна чистейшая турецкая компания здесь не работает. Все турецкие партнеры наши работают через представителей нашей диаспоры. Это такой система, механизм с нами налажена около 10-15 лет. Это дает нам контролировать полностью весь торговли, чтобы это все было официально в том направлении, как и полагается закону и Конституции Республики Абхазия. На сегодняшний день корабли работают, проблема нет.
Многие представители диаспоры имеют абхазские паспорта, однако въехать в Россию по абхазскому паспорту нельзя. Пытаются ли абхазские власти как-то изменить эту ситуацию, урегулировать этот вопрос с Россией?
Я бы, конечно, не хотел бы, особая проблема была именно у наших людей, наших представителей диаспоры, потому что они все-таки наши силы и голосы в Турции. Они многие ситуациях поддержали нас, также поддержали внешнюю политику в России. Есть события, очень неприятно. Большая ошибка турецкой стороны, которая отвечает президент Турции и премьер-министр Турции, итоги власть.
Я возвращаюсь к своему вопросу по поводу того, чтобы представители диаспоры абхазской могли по абхазским заграничным паспортам приезжать в Россию, а затем в Абхазию. Вот этот вопрос как-то обсуждается?
Не, ну из Турции они не могут выехать абхазскими паспортами. Вот они, когда из Турции выезжают, по-любому они должны показать турецкого паспорта, потому что абхазский загранпаспорт не признанный для турецкой стороны. Они выехать могут турецким паспортом, а когда подъезжают в российский аэропорт или морпорт, они могут показать абхазский загранпаспорт. С этим абхазским загранпаспортом, в принципе, по закону российской стороны их могут принять, потому что абхазский паспорт, загранпаспорт признан для стороны России.
Насколько сильны сегодня экономические связи Абхазии и Турции? Стоит ли Абхазии присоединиться к России в вопросе санкций в отношении Турции? Что вы думаете?
Экономические отношения между Турцией и Абхазией для формирования нашего бюджета очень важны. Внешней торговли у нас около 200 миллионов долларов с Турцией. Очень многие инвестиции сегодня направлены в рыбной деятельности, строительство, лесные отрасли, сельского хозяйства. На днях у нас начинается рыбный сезон, работает 4 завода. Тысячи нашим гражданам это трудоустройство, это доход для семьи. 200 миллионов рублей прямой платежи госбюджета. Кроме этого, постоянно отсюда отправляется уголь в сторону Турции, знаете, и для Тухарчевского района, и целиком для Абхазии, это очень важно. Также ежемесячно отправляется кругляк вида буга, продукции лесной отрасли и другие виды товаров и так далее. Для нашего бюджета очень важно сегодня турецкие направления. Мы полностью прикрыты бизнес, экономика с Турцией, мы можем ли нет? Конечно, это экспертам надо изучать этот вопрос, но мое мнение, не сможем. А потом, опять же, спрашивает, сам бизнес всегда найдет свой путь. Если официально запретить бизнес в Турции, а как же тем же людям, которые уже связаны с турецким бизнесом в Абхазии? Те же самые представители диаспоры, они должны работать через Грузию или через неофициальных каких-то путей? Конечно, нет. Мы этого не поддерживаем. Усиленного контроля, пожалуйста, всегда за. Каждый корабль часами пускай проверяет. Каждого гражданина Турции, который переходит границу, часами пускай проверяет. Санкции, даже что принято нет. Вот я хотел бы уточнить. Указ президента Российской Федерации. Запрет для турецких судов транзитом через российского морского территория зайти в Абхазию. Такого пункта здесь нету. Здесь так и указано. Усиленный контроль.
Есть ли какие-то признаки, что Россия понимает трудности Абхазии в вопросе Турции и учитывает, что большинство этнических абхазов живет в этой стране? Или пока сигналов из России не поступает?
Россия прекрасно понимает важность нам развитие отношений, укрепление отношений с Российской Федерацией. Но также они прекрасно понимают, за что нам нужно сегодня турецкие направления. Мы прекрасно знаем историю. То, что было годами, веками борьба за Кавказ, за Черное море, за Босфор, чтобы дальше выйти в другое географических положений. Это все между Османской империей тогдашней и Российской империей. Были какие-то проблемы. Но сегодня сказать, чтобы именно турецкие влияния в Абхазии, как некоторые эксперты говорят, я с этим не согласен. Потому что, опять же говорю, нельзя нашим репатриантам, представителям диаспоры посмотреть, как турецкие влияния. Наоборот, я бы мог бы сказать тем людям, которые этого говорят, давайте совместно вести работу, совместно работать с представителями нашей диаспоры, где бы они находились, чтобы они поддержали наши, и как и внутренние, внешние политики. Вот даже в свое время я предлагал создать спутниковый эфир в Абхазии. И на всех языках, если нужно, даже на турецком, на арабском, на абхазском, на адыгском, на кабардинском языке, общаться постоянно нашей диаспоры. Когда вы не даете правильной информации, за вас всегда найдется человек, который даст информацию по-своему. Давайте общаться с диаспорой, не надо бояться. Нам надо объяснить, почему сегодня мы хотим развивать отношения России, а можно работать и других абхазо-адыгских, кавказских, другими диаспорой тоже. Если мы это начали бы 5 лет тому назад, я вас уверяю, совсем была другая у нас диаспора и отношение к Абхазии, и отношение к России даже. А сегодня мы так вспоминаем диаспору, когда какие-то горячие моменты, проблемы. Вот как диаспора себя будет вести? Это огромная сила, правильно? Официальных данных пока очень тяжело сказать, но с 500 до 800 тысяч людей идет речь. Эти люди прямо интересуются каждый шаг, каждое событие, что касается в Абхазии. Тем более недавно, вы знаете, во время президентских выборов уже открыли урны в Стамбуле. Они имеют прямо те шаги, рычаги, чтобы помогать, поддержать свою историческую родину. Давайте тогда работать с этими людьми и правильно их информировать. Этого бояться не надо.
Но в России вот это понимают?
Я что-то прекрасно понимаю, потому что те эксперты, мои друзья, прекрасно понимают. Мы очень много раз этот вопрос обсуждали такими экспертами, как и господин Затулин, Марков. Вот Маркова мы много раз ездили в Турцию до этого события, конечно. Даже первая встреча уважаемым министром иностранных дел России с Лавровым, представителями нашей диаспоры в Стамбуле, мы это организовали, тогда это говорили. Эту работу надо было продолжать просто. Вот это вот, когда я был в парламенте, как бы это было начато, тогдашней поддержкой министра иностранных дел Абхазии Сергея Мироновича Шамба, очень нужная была работа, тогда мы и начали. И получили те какие-то результаты, которые мы хотели. Россия это прекрасно понимает, но, конечно, есть некоторых экспертов мнение, а вот это экономическое влияние турецкого бизнеса, как называемый в Абхазии, может ли потом быть какое-то политическое мнение, какие-то свои интересы мы можем потерять ли в Абхазии или нет. Но каким образом? Вот их страх меня иногда удивляет даже. Абхазия сделала свой выбор, конкретно об этом говорит. Сегодня среди наших граждан очень мало кого вы найдете, против России что-то скажет. Мы открыто говорим свои мнения, хотим развивать отношения не только политические, экономические, культурных сфер и так далее, но как и соседи, как два независимых государства. А Турции какой-то политический вариант. Какова может быть, когда между нашими странами, Абхазия, Турция, имею в виду, никакой дипломатической работы официально не ведется, ни один бумага не подписывается, потому что мы для них не признанная страна.
Как много вообще людей из Турции воспользовались безвизовым режимом с Россией и приехали в Абхазию?
Да очень много, конечно, за все эти годы представители нашей диаспоры так и приехали. И это было очень удобно. Не только это выгодно нам в Абхазии, и для российской стороны это было очень выгодно. А в последнее время уже до 40 миллиардов долларов дошла торговый объем между Турцией и Россией благодаря таким реальным шагам. И это для нас тоже, само собой, было очень выгодно. За все это время все представители нашей диаспоры могли приехать через Сочи без визы в Абхазию. А в данный момент, как дальше будет работать, не знаем, есть вопрос. Даже сегодня есть уже некоторые граждане Турции, работающие в Абхазии. Как сейчас им быть до 1 января, выезжать в Абхазию или российские посольства, консульства какой-нибудь им потом дадут документ или виза здесь на месте. Ну, есть такие технические вопросы, которые в ближайшее время нам как бы надо работать, решить, заниматься этими вопросами.
Это был президент Международного фонда АПСНЕ, репатриант из Турции, депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия 6-го созыва Сонер Гогуа. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Баджуришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
В резиденции президента Грузии сегодня прошло заседание Совета национальной безопасности. Заседанием руководил президент Георги Маргвелашвили. На нем присутствовали председатель парламента, главы Минобороны, МВД и службы госбезопасности, председатель парламентского комитета по обороне и безопасности, глава Генштаба ВС. Из постоянных членов Совбеза на заседании не присутствовали премьер-министр Ираклий Гарибашвили, глава внешнеполитического ведомства Георги Квирикашвили и председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Тедо Джапаридзе, информирует портал «Грузия онлайн». Правоохранители задержали начальника отдела угрозыска полиции Владикавказа Сослана Ситухова. Он подозревается в причастности ко смерти задержанного Владимира Цкаева. Полицейский, по версии следствия, может быть причастен к избиению, приведшему к гибели задержанного. 39-летний Владимир Цкаев умер в ночь на 1 ноября после допроса в арестонском отделе полиции. По версии родственников, Цкаев скончался от пыток. По делу задержаны трое полицейских, они вины не признают. Цкаев обвинялся в огнестрельном ранении полицейского, однако впоследствии другой житель Владикавказа добровольно признался в совершении этого преступления, информирует портал «Кавказский узел». В Москве состоялись очередные консультации в рамках механизма реализации скоординированной внешней политики, установленного меморандумом, подписанным внешнеполитическими ведомствами России и самопровозглашенной Республики Абхазии 11 марта 2015 года. В ходе встречи директора 4-го департамента стран СНГ МИД России Алексеем Павловским и послом самопровозглашенной республики Игорем Ахба были обсуждены представляющие взаимный интерес аспекты внешней политики двух стран, региональная ситуация, перспективы совместной работы по укреплению международных позиций Абхазии, информирует АПСНЕ Пресс. Интерпол снял с розыска бывшего высокопоставленного чиновника МВД Грузии Эрекли Кодуа. Как заявил его адвокат Ота Кахидзе, Интерпол действовал на основании обращения защиты, передает портал «Грузия онлайн». Третья статья Конституции Интерпола запрещает использование инструментов этой организации в политических целях. «Мы направляли Интерполу информацию, которая подтверждает преследование высокопоставленных чиновников прежней власти по политическим признакам. Генеральный секретариат изучил предоставленные материалы и принял соответствующее решение. Кодуа находится в одном из государств ЕС, которое признало его политическим беженцем», – заявил адвокат. Против Эрекли Кодуа в Грузии возбуждены несколько уголовных дел, ему заочно избрано предварительное заключение. За прошедшую неделю в Грузии выявлено 7 подтвержденных случаев так называемого свиного гриппа.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В Тбилиси выражают сомнения в том, что Турция и Азербайджан смогут раньше оговоренных сроков завершить строительство газопровода «Танап», по которому планируются поставки азербайджанского газа в Турцию и Европу. Такое суждение высказал министр энергетики Грузии Каха Каладзе, комментируя прозвучавшее из Баку заявление об ускорении темпов строительства газопровода. Генеральный секретарь энергетической хартии Урбан Руснак, который в настоящее время находится в Тбилиси, с Каладзе согласился. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Турция планирует ускорить строительство ТАНАП. Об этом стало известно по итогам визита премьер-министра Ахмета Давутоглу в Азербайджан. Решение было оглашено на пресс-конференции по окончании переговоров президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В реализации проекта ТАНАП нет никаких проблем, и сегодня мы еще раз обсудили этот вопрос. Уверен, что этот проект будет реализован к 2018 году, а возможно и раньше. Таким образом, Азербайджан сможет начать экспорт газа в еще больших объемах, сначала в Турцию, а потом в Европу. Турция и страны Европы получат доступ к новому альтернативному источнику.
Заявил Ильхам Алиев. Пропускная мощность газопровода планируется на уровне 16 миллиардов кубометров, 6 миллиардов из которых предназначены для Турции. Длина отрезка, который пройдет по территории Грузии, составит 55 километров. Общая стоимость проекта оценивается в 10 миллиардов долларов, из которых 2 миллиарда будут потрачены на грузинский участок газопровода. После ввода в эксплуатацию в качестве платы за транзит Грузия получит дополнительные объемы газа. Достигнутые Турцией и Азербайджаном договоренности сегодня обсуждали на проходящей в Тбилиси 26-й встрече в рамках Министериала Европейской энергетической хартии. Среди ее участников министр энергетики Каха Каладзе, который выразил сомнение в том, что можно реализовать проект ТАНАП быстрее, чем запланировано.
Я затрудняюсь сказать, как стороны смогут раньше оговоренных сроков осуществить столь масштабный проект. По первоначальным планам, пуск в эксплуатацию был намечен на 2019-2020 годы. При этом надо учитывать, что инфраструктурные проекты подобных масштабов всегда осуществляются с опозданием. В любом случае, мы будем приветствовать, если газопровод будет запущен в 2018 году, так как Грузия кровно заинтересована в дополнительных объемах газа. На нашей территории работы идут с максимальным размахом. С нашей стороны препятствий нет.
Заявил Каха Каладзе. Генеральный секретарь энергетической хартии Урбан Руснак практически слово в слово повторил высказывание Каладзе.
Газопровод ТАНАП является проектом огромной важности для всех участников. Как правило, на реализацию подобных проектов уходит больше времени, чем планируется заранее. Выражаю надежду, что проект будет осуществлен по первоначальному плану.
Заявил Руснак. Как считает бывший министр энергетики Давид Мирцхулава, в ускорении строительства газопровода заинтересованы прежде всего европейские страны, которым нужен Каспийский газ. Без мобилизации дополнительных ресурсов со стороны европейских партнеров завершить строительство раньше сроком не получится, полагает эксперт.
На фоне роста напряженности между Турцией и Россией желание ускорить поставки газа, чтобы снизить зависимость от России, вполне естественно. Подобная заинтересованность имеется у европейских партнеров, однако одно дело желать, а второе – реализовать желание. К примеру, ветка газопровода «Шах-Денис» была построена с опозданием. Поэтому я думаю, что подобные заявления в большей мере находятся в плоскости политики, чем экономики. Грузия в качестве одной из сторон проекта сделает все, чтобы успешно его реализовать.
Заявил Давид Мирцхулава. Ираклий Рагвелидзе специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. В России сегодня проживает более 200 тысяч русско-турецких семей, и на это обращают внимание авторы двух позиций на сайте Change.org. Это россиянки, состоящие в браке с гражданами Турции. Они просят Путина прекратить пропаганду, разжигающую межнациональную рознь и ненависть. Муж одной из составительниц этих обращений, Мустафа Устюрк, больше 25 лет, живет в России, растит с женой трех дочерей. Небольшому бизнесу по производству упаковки, в котором он занят, пока ничто не угрожает. Но, по словам Мустафы, работники беспокоятся за своего начальника турка, опасаясь, что он решит уехать, завод закроется, тогда они потеряют работу. С Мустафой Устюрком беседовала Евгения Назарец.
Между двумя властями отношения складываются не очень положительно. В принципе, суд нашего письма подтверждает данную ситуацию. Страдает от этого невинных людей. Ни у кого на самом деле настроения нет. В нашей письме, как мы упоминали, что этот самолет упал не в Сирии, он упал на наши дома, на нас, наших детей, жен. русских родственников. Мы просто на человеческие чувства обращаем внимание. Мы прекрасно понимаем, что интересы стран, что требуют власти этих стран, конечно, так будут поступать. Наша забота – новые поколения, потому что их численность, думаю, больше 250 000. Среди них самые старшие, наверное, 20-е годы своей жизни только что дошли. Они наши будущие. Мы за это переживаем. Я с 91-го года живу в России. Свою сознательную жизнь я прожил здесь. Очень многие турки, первые поколения, я скажу, приехали из Турции. Относимся с любовью к русскому народу. И поэтому мы здесь создали семьи. Как сохранить настроение наших детей, не знаем. Пытаемся найти выход. Это обращение составило в основном наши жены. Это очень печально, на самом деле. Если извинение власти перед властью не получается, я готов даже сформулировать. Первый очередь мне очень стыдно стало, когда я узнал о сбитии военного самолета, потому что я чувствовал, мы не смогли сохранить жизнь летчика. Я перед его сыном, его женой стыдно. Считаем недостойные решения, принимающие властью. Они не самые правильные, мудрые действия придумают. Потому что можно было превратить это событие и не создавать, не нарушить это прекрасное развитие отношений между двумя странами. Я хочу уважаемого президента от своего имени просить прощения, потому что моя родная страна допустила, чтобы возникли условия и обиды, и печаль чувствовали русский народ. И я уже который день не сплю спокойно и думаю перед своей женой измениться, перед своими родственниками. От нас они прекрасно понимают, не зависит, они тоже переживают, но мы решили создать инициативу от имени русско-турецкого общества, что сможем делать для нормализации отношений, как сможем задействовать, обращаясь властям России, русскому народу. В этом плане, конечно, здравосмысленные поддержки, солидарность наших русских друзей мы ожидаем. Надеюсь, добьемся.
Вам лично, вашей семье, пришлось уже пережить неприятности из-за того, что произошло?
Ну, на самом деле, сотни образцы слышим. Мы сейчас пытаемся обратить внимание, привлечь внимание общественного мнения на этот вопрос, на человеческий част этот вопрос. Поэтому очень много звонков я получаю от своих товарищей. Например, один высокопоставленный проектировщик и очень серьезный архитектор по значимым московским объектам, который работал. У него здесь от первого брака дети. Планирует создать новую семью. Его машина, например, стоял у родственников его подруги. Он был в Англии по командировке по одному объекту. Поехал, возвращался. Сегодня мне звонит, говорит, помяты двери машины. Заинтересовался, что случилось, но напротив есть охранник. Он сказал, папа его подруги после сбитого самолета сбежал и пинками машину начал ударить. Сейчас такое ощущение у него, у подруги, у родственников. Вот один из случаев, например. Я, например, обращаюсь уже к своим родственникам, когда меня приглашают, заинтересуются. Они знают и очень поддерживают меня на эти дни. Приглашают, например, родственники, приезжают сегодня, там посидим вместе, побеседим. Даже это меня так задело, наверное, это психология. Я говорю, ну как, нашел пол для врага, родственного своего врага. Даже наши шутки стали другие. Я всю жизнь, наверное, готов посвятить работать, чтобы приблизились русские и турецкие люди. В принципе, они сильно не удалялись друг от друга. Наверное, не я политиков, политической элиты, мы должны в сфере социальной ответственности, культуру, художество, литературу больше связывать, развивать общение между странами, наверное.
Живущий в России турок Мустафа Устюрк в интервью Евгении Назарец рассказывал о том, что сейчас испытывают его соотечественники, живущие в России.
Эхо Кавказа.
К другим темам дня. Сегодня Центр по правам человека Грузии выступил с резкой критикой в адрес Министерства по вопросам беженцев и их расселению. По заявлению правозащитников, власти Грузии необоснованно отказывают в предоставлении убежища гражданам других государств, особенно соседних. В пример они привели два случая. Дела гражданина РФ из Ингушетии и азербайджанского оппозиционера. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Азербайджанца Дашкина Агарарли и ингуша Адама Исмурзиева объединяет одно желание – получить в Грузии статус беженцев. Дашкин – член оппозиционной партии «Мусават». На родине ему сначала предъявили обвинение по статье «Призыв к свержению законных властей», но потом ее заменили, и теперь Агарарли разыскивается азербайджанскими властями в связи с уклонением от налогов. Как и Дашкин, Адам Исмурзиев тоже боится вернуться на родину, в Ингушетию. По его словам, в 90-е годы прошлого века он воевал против федеральных сил в Чечне, но это не единственная причина, из-за которой он не возвращается на родину. Несколько лет назад он отказался от ислама и принял христианство. Однако всех этих аргументов для Министерства по вопросам беженцев и их расселению оказалось недостаточно для того, чтобы гражданам из соседних государств предоставить в Грузии убежище, присвоив статус беженцев. Отказ ведомства считают необоснованным в Центре по правам человека. По словам юриста Тамар Авальяни, ответ министерства не выдерживает никакой критики. Дашкин Агарарли – политический активист, выступает против режима Илхама Алиева. Его обвиняют по той же статье, которые были предъявлены в свое время Расулу Джафарову и Хадидже Исмаилове. А министерство ему отвечает так: несмотря на то, что после вашего возвращения в Азербайджан вы можете подвергнуться политическому гонению, Грузия не считает целесообразным присвоить вам статус беженца. Возмутительным называет отказ министерства в представлении убежища другому просителю, гражданину Российской Федерации Адаму Исмурзиеву, глава Центра по правам человека Олег Оцкитишвили.
Оказывается, в России права человека не нарушаются, нет конфликтов, и если участник российско-чеченской войны вернется назад, ему не грозит опасность. Однако в докладах международных правозащитных организаций содержится прямо противоположная информация о том, что творится на Северном Кавказе. Министерство не учло и то обстоятельство, что Исмурзиев женат на грузинке и принял православие. Таким образом, ведомство не учитывает даже интересов своей гражданки.
Министерство по вопросам беженцев и их расселению громкие обвинения, мягко говоря, вызвали недоумение. Глава управления по вопросам предоставления убежища Иракли Ломидзе заявляет, что ведомство досконально изучило оба случая, и участие Исмурзиева в боевых действиях не подтверждается. Иракли Ломидзе продолжает.
Что же касается вопроса смены вероисповедания, то в случае Исмурзиева это носит формальный характер. У него нет даже базового знания о христианстве. В случае его возвращения в РФ это никак не будет представлять для него опасность. Мы ведь знаем, что Россия не исламское государство. Я понимаю, что речь идет об Ингушетии, но тем не менее. А в случае гражданина Азербайджана, да, министерство было готово предоставить ему статус беженца, но соответствующие органы сочли, что это может противоречить интересам страны.
По словам Ираклия Ломидзе, нельзя обобщать два конкретных случая, тем более, когда министерство за два года удовлетворило 67% прощений об убежище, тогда как суммарный показатель стран ЕС по присвоению статуса беженца составляет 46%. Ираклия Ломидзе сообщил, что статус беженца за этот год получил 131 человек. Но доводы представителя министерства Адам Исмурзиев не приемлет.
Пожалуйста, дайте мне статус беженства. Документ – это просто бумага это. Жить, где я хочу, там поживу. В Европе так не живут люди. В Европе живут нормально.
Разочарован в стандартах Грузии другой соискатель убежища Дашкин Агарарли.
Я думал, соседняя страна, демократическая страна, здесь мне близко имеет влияние и на семью, и на события. Министерство беженцев от имени правительства признают мое дело политическое, но не дают убежище в целях и моей безопасности, и в целях интересов страны, так как соседние государства сотрудничают, между собой всегда имеют дискуссию, переговоры, и я конечно, иногда могу стать предметом этого переговора. И я сам лично тоже не хотел бы субъектом проблем между Грузией и Азербайджаном. Но я ждал, конечно, что мне дадут убежище.
Теперь у Дашкина Агарарли и Адама Исмурзиева надежда на грузинское правосудие. В Центре по правам человека им помогли обжаловать решение министерства. Судебный процесс назначен на 25 декабря. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Народный защитник Грузии Уча Нануашвили подверг сегодня критике законодательную инициативу Министерства юстиции страны об изменении правил допроса свидетелей. Согласно законопроекту, к обсуждению которого уже приступили в парламенте, свидетели, отказывающиеся от дачи показаний, будут допрошены при магистратном суде. По мнению омбудсмена, эта норма угрожает принципу добровольного свидетельствования, а функции прокуратуры и вовсе могут формально перейти магистратному суду. Звятлишвили продолжит тему.
Сегодня в парламентском комитете по защите прав человека одобрили законодательную инициативу, которую разработали совместно Министерство юстиции, МВД и Служба государственной безопасности Грузии. В соответствии с этим законопроектом свидетель в случае отказа от добровольной дачи показаний в следственных органах может быть принудительно доставлен в суд и допрошен в присутствии магистратного судьи. При этом стороне защиты не разрешат присутствовать на таком допросе. Поправки уже вызвали негативный отклик со стороны правозащитных НПО. А сегодня на законодательную инициативу откликнулся народный защитник Грузии Уча Нануашвили. В заявлении, которое выложено на официальной веб-странице аппарата омбудсмена, говорится, что этот законопроект нуждается в пересмотре, так как не соответствует международным стандартам защиты прав человека.
Есть все основания полагать, что указанные нормы будут применены в отношении абсолютного большинства свидетелей, что, в свою очередь, сделает принцип добровольной дачи показаний формальным. Это правило, которое призвано носить исключительный характер, может принять широкомасштабный характер, и в таком случае практика обязательного допроса свидетелей фактически будет перенесена из следственных органов в суд. Народный защитник считает, что необходимо повысить стандарты и осуществлять допрос свидетеля при магистратном суде лишь в случаях, когда есть обоснованные предположения, что у допрашиваемого лица имеется необходимая для установления обстоятельств дела информация.
Говорится в заявлении омбудсмена. Кроме того, Нануашвили раскритиковал положение в законопроекте, в соответствии с которым предполагаемой схемой допроса сможет воспользоваться только сторона обвинения, тогда как для стороны защиты возможность допроса при магистратном суде не предусматривается. Продолжают критиковать законодательную инициативу и представители грузинских неправительственных организаций. Юрист Центра по изучению и мониторингу прав человека Софа Вердзеули считает, что новшества, помимо того, что практически убивают принцип добровольной дачи показаний, еще и отрицательно скажутся на работе следственных органов.
Получается, что если гражданин не сотрудничает со следователем и не дает ему показания на добровольной основе, то следователь может вытянуть из него эти самые показания в обязательном порядке уже перед магистратным судьей. Из-за этого у следственных органов и полиции не остается никакой мотивации улучшать способы взаимодействия с гражданами. Могу вам сказать, что если эти правила вступят в силу, то они будут действовать только лишь в интересах правоохранительных органов. Система желает сохранить те методы следствия, которые она использует и к которым привыкла.
Утверждает Вердзеули. Авторы инициативы с критикой не согласны. Первый замминистра юстиции Грузии Александр Барамидзе, выступивший сегодня перед депутатами в парламентском комитете по защите прав человека, пояснил, что право обратиться к магистратному судье будет закреплено за следственными органами лишь только в целях эффективной борьбы с преступностью. Более того, следователи будут прибегать к этому правилу только в исключительных случаях.
Что делать государству? Не бороться с преступностью? Потому, подчеркнув, в исключительных случаях более уместным, разумным, а также обоснованным в правовом смысле решением было бы оставить государству определенный механизм для получения информации от лиц, ставших свидетелями преступлений.
Механизмы и мисаромойповос информация данашаулис чемстрап ирабисаган дайтовос,
сказал Барамидзе. Кроме того, авторы законодательной инициативы предлагают оставить за стороной защиты права требовать отвода показаний, которые свидетель дал в присутствии магистратного судьи. Однако сделать это можно будет лишь до начала рассмотрения дела в суде по существу. Новые правила допроса свидетелей, которые сегодня были одобрены в парламентском комитете по защите прав человека, в случае утверждения должны вступить в силу в последний день этого года. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария решил сегодня высказаться о полемике, которая развернулась в Грузии на тему федерального устройства страны.
Бедный, бедный Паата Закаришвили. Сколько насмешек в абхазском обществе вызвало его прозвучавшее в прошлом месяце заявление о готовности грузинского руководства рассмотреть модель федеративного устройства Грузии с особым политическим статусом для Абхазии. Общий их смысл был таков. Да вы, как пионеры, можете быть всегда готовыми, только мы-то тут при чем? Нам это надо? Но у этой темы оказалось неожиданно. Неожиданное для меня продолжение. На тбилисском сайте «Наша Абхазия» наткнулся в разделе статей на публикацию с громким заголовком «Узурпация, ложь, сознательная измена интересам государства». Изменником этим интересам, как вы, наверное, уже догадались, ее авторы, члены парламента Грузии предыдущих созывов Георгадзе, Джибути, Дихаминджия, Когуашвили, Мжавия, Натадзе, Санеблидзе объявляют за это заявление министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Паату Закаришвили. Но не только его. Вот отрывок из их статьи. «Мы удивлены степенью незрелости политического мышления группы более или менее известных политических фигур, которые, слушая выступление господина Закаришвили, соглашались с его идеей введения федеративного государства устройства в Грузии настолько, что принялись обсуждать реализуемость либо нереализуемость этого губительного для Грузии плана». Конец цитаты. Думаю, что людям со стороны будет не так просто врубиться, о чем толкуют эти господа, о какой губительности для Грузии в смысле ее территориальной целостности идет речь, если учесть, что Абхазия и Южная Осетия вот уже почти четверть века существуют отдельно от нее. Вместе с тем знаю, что очень многие мои знакомые в Сухуми с гораздо большим удовлетворением воспринимают заявление а-ля Натадзе, чем а-ля Закаришвили, и четко объясняют, почему льстивые и заискивающие уверения в том, что мы братья, и описание того, как абхазам в воссоединенной Грузии будет хорошо, теоретически могут ввести в заблуждение некие наивные души. А вот авторы статьи «Узурпация, ложь, сознательная измена интересам государства» пишут предельно откровенно и категорично. Грузинская нация есть автохтонное население Абхазии, то есть то, которое эту территорию из состояния девственной природы привело к состоянию развитой феодальной цивилизации. Иммиграция абсуйского абхазского населения на эту территорию в 16-17 века и его демографические успехи никогда в истории не дошли той отметки, чтобы отделить эту территорию от остальной Грузии юридически. Это делается ныне лишь силой российских регулярных воинских частей и шанса на признание не имеет. Таким образом, право грузинского государства осуществлять свою юрисдикцию на всей территории Абхазии является безусловным. Конец цитаты. И далее. Конечное урегулирование ситуации в Абхазии нам представляется как пребывание Абхазии в составе Грузии в статусе автономии, как ныне, однако с конституционными определением размежевания функций и полномочий не только между Тбилиси и Сухуми, но и между Сухуми и конкретными регионами Абхазии, а также в городе Сухуми. Крыме принципиальная ориентация на то, что всуйское абхазское население в местах своего компактного проживания строит по своему усмотрению свое общество. Конец цитаты. Иными словами, в случае осуществления этого гипотетического плана абхазам предоставляется право жить в отведенных им резервациях и хоть до посинения снова опровергать лживую теорию Павла Янгороква и апеллировать к данным переписи населения 80-х годов XIX века, по которым абхазы, включая самурзаканцев, составляли в Абхазии почти 86%. Словом, и господин Закаришвили, и господин Натадзе сотоварищи воюют между собой, живя в своих отдельных виртуальных мирах. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.